Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет поучение протоиерея Валентина Амфитеатрова в первые дни шестой седмицы Святого Великого Поста. Программу продолжит интервью с писательницей Натальей Евгеньевной Сухининой. Сегодня она расскажет о своих новых книгах. Завершит час программа из цикла «Видихом свет истинный». Мы продолжаем знакомить вас с духовным наследием митрополита Суржского Антония Блюма. Сегодня прозвучит один из семинаров памяти владыки Антония, который проходил в Доме русской зарубежья. Нашу программу открывает поучение в первые дни шестой седмицы Святого Великого Поста. Слово протоиерея Валентина Амфитеатрова читает Екатерина Краснобаева.
Духовное поучение протоиерея Валентина Амфитеатрова. Великий пост. Поучение в первые дни шестой недели Великого Поста. Православная Христова Церковь всю наступившую неделю подготовляет христиан к Христовым страстям. Эта неделя церковная посвящена изложению событий жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям. Пред концом Своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал Своим ученикам об ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и убьют его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой. Он воскреснет. Как невнятна была речь Спасителя о крестной смерти! Но ученики не понимали предсказаний Господа. Не понимали и боялись спросить объяснений на то, чего не понимали. Им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привелись как чаяние, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требований может быть отнесено каждому из нас. Это непонимание обусловливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие. Первое. Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушают и подсказывают нам нашу немощную плоть. Душе, просвещенной благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненное пламя, встретившее на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающей нам на призывание нас к небу. От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей части вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытания земной жизни с ней нераздельных. Не умеем, потому что невнятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас, у людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию. От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спасителя внушает, что человек в этом мире гость и странник, время его жизни краткосрочно, чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающую видать с той минуты, когда она вошла в силу роста, уподобляет быстрое сновидение, в котором часто пред человеком проходит в одно мгновение целые десятилетия. Но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнением, ни внушительным примером. Мы не хотим помириться с тем, что мы здесь на земле временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля — наше вечное отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет, что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники. Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину. От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснять себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дома с ранней юности об устройстве внешних дел. Сыновей воспитывают для приобретения богатства, дочерей для замужества. Пристроить сына или дочь на нашем языке значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребное, но не главное и даже не первостепенное. Главное же — воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным от колыбели до седины. Это есть главное. Забота же о еде, питье, спокойствии и сне, об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут массы людей в наше время и на наших глазах. Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. «Радуйся, Господь», — писал апостол Павел, — «когда ношу язвы твои на челе». Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем. Второе. В наше время где жизнь выставила так много требований для быта и существования, где многосемейные люди не стыдятся жаловаться на то, что у них велика семья, Господи, какой грех! Ведь большая семья — явное доказательство Божьего милосердия и долготерпения. У кого велика семья, у того больше друзей. Говорю, в наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над ним, которые говорят, рассуждают, хотят свести земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни. Как же назвать такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова: «Когда мы вам играли, вы были скучны, когда мы рыдали перед вами, вы не плакали». В самозабвении люди глухи ко всему, их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок. Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение? Последовать словам Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть. Дух убо бодр, плоть немощна». Да, плоть немощна. Нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг. Только молитва утверждает нас в исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому является сам Бог. Он простирает свою всесильную руку на падающих. Он выставляет из самих падений и грешного мужа, и тяжкую грешницу женщину, спасает, утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью Всесвятаго Духа. Аминь.
Вы слушали поучение протоиерея Валентина Амфитеатрова на первые дни шестой седмицы Святого Великого Поста. Читала Екатерина Краснобаева. Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в нашей студии Наталью Евгеньевну Сухинину, которая известна многим и многим, не только слушателям радио «Радонеж», но, я думаю, большинство православных читателей знакомы с многочисленными книгами Натальи Евгеньевны, которые, как правильно отметил один из наших слушателей, дарят надежду, надежду в этом беспросветном, унылом порой мире, который, конечно же, является для всех Божьим чудом, но если мы не живем этим Божьим чудом, то он для нас унылый, ограниченный, безысходный, и часто мы не находим ответы на те вопросы, которые жизнь постоянно ставит перед нами. Книги Натальи Евгеньевны исполнены этого христианского оптимизма, надежды в помощь Божию и, самое главное, светлой, светлой Христовой любви. Наталья Евгеньевна, сегодня мы встретились накануне открытия выставки «Вербная неделя» на ВВЦ с 22 по 28 апреля открывается очередная выставка, ярмарка, и на стенде «Радонежа», как всегда, будут представлены ваши книги. Я знаю, что есть у вас пасхальный подарок для наших читателей, книжка, которая называется «Все просто у святых». Это житие святых изданные для юношества. Расскажите нам, пожалуйста, об этой книге.
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Для меня действительно долгожданный такой день, выход этой книги. И на прошлой ярмарке очень часто приходилось слышать пожелания чего-нибудь новенького. Я не всегда успеваю порадовать новеньким, но вот в этот раз получается, по-моему. И на ярмарке будет моя новая книжечка, которая вышла совсем-совсем недавно, детская. «Все просто у святых».
Ну, я вас перебью, это не просто книжечка, это большая книга большого формата.
Красивая.
Пасхального издания, ярко-красная обложка, вся в цветах. Книга удивительная, это просто настоящий пасхальный подарок. Это ведь издательство «Алавастр»,
это да? Издательство «Алавастр», да. Все мои книги, вот их, если посчитать уже эту, 10 на сегодняшний день, все они вышли в издательство «Алавастр». Это издательство, с которым мне очень, ну, так комфортно и радостно сотрудничать, потому что кроме деловых отношений нас еще связывают отношения сердечные, дружеские, а это в любом деле не последнее. Поэтому все мои книжки выходят именно в этом издательстве, и вот эта книга тоже выходит, вышла в издательстве «Алавастр».
Вот художник Елена Орлова здесь указана.
Да.
Она специально рисовала все эти прекрасные заставки.
Специально, да, рисовала. Мы ее не торопили, мы хотели, чтобы она вот как-то все прочувствовала, все эти рассказы. И мое мнение, что у нее это получилось. Книга получилась действительно красивая, все мы очень переживали по этому поводу, но вот наши опасения оказались напрасны.
Наталья Гильна, «Все просто у святых», как здесь указано в аннотации, адресовано юному читателю. Это книга переложений житий святых. Жития святых всегда, издавна на Руси, были самым любимым чтением в наших православных семьях. И именно с знакомства с житиями святых начиналось настоящее православное воспитание, и детей в частности. Вот что значит переложить жития святых для юношества? Часто нам задают такой вопрос. Может быть, детям просто открывать настоящие часы Минеи, и таким образом, как бы сложно им не было, они бы получали информацию о том или ином святом. Что это за жанр?
Ну, это очень сложно. Я столкнулась с тем, что было очень сложно выбрать те жития, которые могли бы вот быть интересны и понятны юному читателю. Потому что здесь очень важно не перегнуть палку, потому что в житиях очень много мук, страданий, и не каждый ребенок может это понести. Поэтому мне хотелось как-то вот так адаптированно очень выбрать вот жития. Но знаете, какая у меня была главная мысль? Однажды я должна была встретиться с одним батюшкой в храме, и он говорит, ну, там после службы стойте, там-то я к вам выйду. И вот я после службы стою у большой иконы всех святых. И вот он идет после службы, подходит ко мне и говорит, это кто? На икону, я говорю, батюшка, святые. Он говорит, нет, нормальные люди. Вот, понимаете? И мне захотелось вот как-то попытаться, получилось, не получилось, это еще пока непонятно, захотелось попытаться рассказать вот нашему юному читателю о том, что жизнь святых – это нормальная жизнь. Это жизнь ради Бога, и она не может быть какой-то исключительной. Другое дело, что нам вот до этой нормальной жизни очень далеко. И отбирая вот историю, отбирая жития, я, конечно, прежде всего исходила вот из этого, чтобы показать, что это нормальные люди.
Эта книга открывается житием святого Евстафия Плакиды. Часто, когда празднуется память этого святого, возникает какая-то ассоциация, а потом ты опять забываешь. Хотя церковный год продолжается как-то сейчас очень быстро. Вроде бы ты читал это житие, и все равно некоторые факты ускользают из памяти. Вот современные дети, особенно живущие в таком бурном информационном пространстве, сегодня они очень продвинутые технически.
Да.
Я думаю, все-таки память у них еще хуже, чем у нас, потому что они больше вовлечены в эту пучину, наверное, электронную. Да? А все-таки вот эти вещи, которые перечислены в житиях святых, чудеса, истории, которые являются очень назидательными, мне кажется, они на всю жизнь, тем не менее, явятся потом, дадут свои всходы такие, да, положительные.
Да, ну хотелось бы, конечно, так думать, иначе зачем тогда все? Конечно, да.
Вот Евстафий Плакида, в частности, и его супруга, а также и двое детей, которые чудесным образом были обретены после, казалось бы, смертельных опасностей, И само житие святого Евстафия, они как бы являются таким прообразом, наверное, для всех нас, которых жизнь ставит в сложные житейские ситуации, и мы отчаиваемся. Евстафий не отчаялся, и он полагался всецело на помощь Божию. То, чего нам не хватает. Может быть, потому что мы настолько уже ненормальные. Почему мы теряем часто, Наталья Евгеньевна, вот эту надежду на Бога?
Ну вот я всегда, когда прочитала сама житие Евстафия, то я просто, знаете, думаю, вот нам везде говорят, вот, что нет у нас хороших там приключенческих фильмов для молодежи. Ну вот ты бери вот это, да? Это же потрясающая, интересная история. Это же она красивая. Это же можно снять роскошный фильм, на который дети ломиться будут. Они будут просто вот восхищаться этим. И вот на этом-то как раз, вот на этом примере, когда они будут знать, что это все реально, да? Что да, жизнь была ну просто безысходна. Там же и ситуации, когда ну кто может помочь? Так вот кто может помочь? Господь Бог может помочь. И когда дети будут это знать, тогда, наверное, и все свои вот эти страдания, все свои какие-то неудовольствия иногда, которые вырастают в страдания, да, опять же, по нашему недосмотру, они уже будут, к ним будут по-другому относиться. Просто жалко такой материал, простите за такое циничное слово, да, вот это житие. Можно сделать просто роскошный фильм, да. Да, это будет дорого, но отдача-то какая. Но это уже из области фантастики.
Но отчасти, может быть, и лучше, потому что мы здесь на радио Радонеж мыслим довольно традиционными методами. И я считаю, что, в принципе, перевод жанра вот такого житийного фильма, ну, все равно ну, это некое объединение материала, потому что книга, она всегда наиболее полная, а самое главное, она позволяет читателю представить во всем многообразии то, что написано на этих страницах. Я просто не буду полностью рассказывать об этой уникальной книжке, а расскажу, что представлены здесь жития и Евстафия Плакиды, и святой мученицы Татьяны, и святого Герасима, и Льва, о чем многие дети слышат с младенчества, но не знают, по сути, о чем идет речь. И завершается настоящим современником нашим, святым Лукой Воино-Исенецким. Подвиг этого новомученика, почти близкого к нам по жизни, наверное, не оставит равнодушным наших современников, потому что святитель Лука, которого мы почитаем как выдающегося не только святой жизни человека и чудотворца, он являлся еще и великолепным профессионалом в своей области, он был великолепным хирургом, на его книгах воспитаны поколения настоящих профессионалов-врачей. Вы тоже смогли это все переложить и рассказать детям о такой чудесной личности?
Ну, я очень старалась, чтобы книга как-то дошла до детей. И вот я все время говорю, что писатель – это тот человек, который всю жизнь сдает зачеты, примут, не примут. И вот я с очередной зачетной книжкой в виде вот этой книги вот выхожу на ярмарку. Конечно, мне будет очень важно услышать мнение людей, которые будут приобретать. Кто-то уже купил, ну, кто-то уже прочитал, но все-таки в основном эта книга новая, и предстоит только с ней познакомиться. Так что приходите на ярмарку, вот, и с радостью вам подпишу книжечку. Я бы еще про одну книгу хотела сказать, тоже детская. Я к ней не имею никакого отношения, кроме того, что она тоже вышла в издательство «Алавастр». Но очень тоже рекомендую всем абсолютно. Эта книга, она написана таким человеком очень интересным из Вятки, Надеждой Демидовой. Называется «Просветитель Николай, его икону, многочудесную и великорецкое село». Тоже она интересная, да, так иллюстрация, да, вам понравилась, Николай, мы сейчас полистали, хорошо очень издана, на хорошей бумаге, книжечка хорошая, но вот, к сожалению, на той ярмарке я вот как-то обратила внимание, что как-то не очень ею интересуются.
Ну, это вообще, Наталья Евгеньевна, мне показалось, что это книги сестры по оформлению,
да.
Они изданы в таком уникальном формате и внутри сделаны таким обрезом. Обложка выступает наружу, а книжка сама скрыта внутри. Я впервые встречаю такую подачу. На самом деле она издана настолько интересно, что каждая буквально страница иллюстрирована, и текст обрамлен совершенно уникальными иллюстрациями, которые напомнили мне почему-то какие-то вот картинки из притч, может быть, которые издавались в 90-е годы вот иностранными издательствами.
Да, есть такая
стилистика. Библия для детей, что-то такое, некая стилизованная, уникальной красоты картинки и великолепнейшая бумага. По всей вероятности, эта книга, может быть, недостаточно просто изучены нашим читателем, который, может быть, не знает автора Надежды Демидовой.
Да, да, конечно, может быть, поэтому. Но я вам рекомендую. Здесь действительно очень как-то по-доброму, очень доходчиво, с таким вот дядским колоритом, такой вот язык, такой с диалектами, но их немного. Иногда, когда бывает много, это тоже уже не совсем хорошо. Очень хорошо, хорошим языком написано, потому что Великорецкий крестный ход – это очень известный. О нем знают многие. И рассказать детям, чтобы дети тоже узнали об этом совершенно удивительном духовном явлении вообще в нашей жизни, я думаю, это будет полезно. Тем более, вот сейчас за Пасху подарочек такой ребенку вручить, думаю, было бы очень славненько.
Я только добавлю, Наталья Евгеньевна, что, к сожалению, в последнее время, несмотря на то, что вроде бы, как говорят наши слушатели, тоже это разные мнения, но я придерживаюсь, склоняюсь к тому, что они правы, многие из них. Сегодня мало читают или меньше читают, больше смотрят, больше слушают, потому что жизнь такая. Но те люди, которые приобретут вот эти вот две книги, они не пожалеют, потому что книга всегда остается с тобой, ты ее всегда можешь открыть на любой странице, и любой прочитанный рассказ, любой прочитанный фрагмент, опять он введет тебя в тот спектр переживаний, которые ты переживал, именно читая ту или иную историю. А что касается ваших житий, все просто у святых, я добавлю, что она несколько выбивается еще из жанра тем, что в самих житиях, конечно, мы читаем только сами сказания по записи о подвижниках благочестия, о святых, а здесь еще присутствует с тобой мудрый собеседник, который ведет тебя по этим страницам, наставляет, я имею в виду автора. И, конечно, ребенку или юноше, или девушке ближе будет, когда тебя кто-то сопровождает по этому бурному морю житейскому и с тобой вместе как бы прочитывает эту всю книгу. Это очень важно.
Спасибо вам за добрые слова. Еще раз всех приглашаю на ярмарку. Я там буду со среды. И книжечки мои тоже будут со среды. Это будет у нас 24-е, наверное, да, 24 числа. Стенд все тот же, Радонеж. Вот ничего не изменилось. Мы постоянно работаем вместе, поэтому приходите, буду вас ждать, готовы с вами встретиться, поговорить, подписать книжечки.
Наталья Евгеньевна Сухинина сегодня была в нашей студии, а я только добавлю, чтобы наши слушатели помолились, Наталья Евгеньевна номинирована на Патриаршую премию нынешнего года, премия по литературе Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. В эфире радиостанция «Радонеж». Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает знакомить вас с передачами из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Суровского Антония. Сегодня мы начинаем трансляцию одного из семинаров, проходивших в Доме Русское Зарубежье, на общую тему самопознания. Один из семинаров, с которым мы начинаем знакомить вас сегодня, назывался «Личность в Библии и личность у владыки Антония». Докладчиком на этом семинаре выступила библеист, преподаватель богословских курсов Анна Ильинична Шмайна-Великанова. Этот семинар состоялся 2 июня 2008 года в Доме Русское Зарубежье.
Я не буду в основном говорить о том, как владыка понимает самопознание, а только именно в том аспекте, как это связано с библейским пониманием личности. Да? Как известно, ученый-физиолог, старый дореволюционный, пришел на заседание религиозно-философского общества, чтобы говорить о сознании у животных, и тут выяснилось, что говорить будут о сознании. Он говорит, я немедленно ухожу, я не знаю, что такое сознание, я могу говорить только о сознании у животных. И вот я тоже могу, никак не могу говорить о личности, я могу говорить только о личности Библии. Единственное, что в скобках и в качестве такого примечания, я бы сказала, что вот этот доклад, текст владыки Антония о самопознании, даже в его исключительно концентрированном письме, слове, обладает особенной концентрацией. Да, если вообще к слову владыки, как мы уже не раз замечали, да, применимо то, что сказано, естественно, соответствующими изменениями в послании к евреям, что оно проходит до составов и мозгов, то, мне кажется, в особенности это верно по отношению к этому тексту, в котором нет и двух слов, сказанных случайно. Поэтому я, собственно, посвящаю свой доклад одной единственной фразе. Владыка говорит о том, что личность, в отличие от индивидуума, который определим легко, и в сущности само слово индивидуум уже очень много сообщает, предел дробления, в отличие от этого личность неопределимо, строго терминологически. И ближе всего к тому, что владыка Антоний хочет сказать о личности, он видит фразу из Откровения Иоанна. Я ее, хотя мы все, конечно, помним, прочту целиком, потому что мне кажется, это очень важно. «Тому, кто побеждает, я дам ему манны сокровенной, и дам ему белый камешек, и на камешке имя новое написанное, которого никто не знает, кроме получающего». Вот этот белый камешек, по мнению владыки, это личность. Да, во-первых, личность не скала, не Петрос. Да? На нее не смотрят издали, пугаясь, видя ее масштаб. Она внутри и небольшая. Она может быть бездонная, безграничная, но внутри помещается. Поэтому камешек. Хотя слово то же самое, просто уменьшительный суффикс. Во-вторых, это новое имя. И здесь дальше владыка говорит о том, что в Библии имя не случайно. Это несомненно. Да? В Ветхом Завете имя выражает сущность. В этом смысле Ветхий Завет не отличается от древнего, ближневосточного понимания человека. Древняя шумерская традиция говорит о ме или шум человека, то есть о том, что, собственно, есть он сам. При этом у них, ну, у шумеров не было большой потребности отличать одного человека от другого в той панической индивидуации, которой занято современное европейское человечество. Они вполне удовлетворялись вот этим «мэ», не уточняя, одно ли оно у всех или у каждого свое. Да и считали плохо. Также понимает «шаму» – слава или имя человека – более поздняя аккадская традиция. В Ветхом Завете мы видим, во-первых, что узнать имя, понять, как зовут, и понять, что это одно и то же. Адам, как мы помним, дает всем зверям имена. Да? Бог подводит к нему безымянную тварь, а уходит она уже не вообще кто-нибудь, а лев. Затем, после грехопадения, когда начинается дробление, умножение, он дает имя своей жене. Дальше мы видим более даже удивительную вещь. Имя не сразу. Настоящее имя не появляется у человека, как он родится. Его дает Бог в акте личного общения. Отныне, говорит он, ты не Авраам, а Авраам. Подумаешь, большая разница, да? Этимология Авраам, отец множества, ложная, и авторы, первоначальные хранители традиции, не имели ее в виду. Они имели в виду в том и в другом случае, в случае Авраам, и в случае Авраам просто, как мне представляется, продемонстрировать важность этого перехода. Он обрел истинную личность и истинное имя. Точно то же самое происходит с Сарой, которая называется сначала Сарай, а затем Сара. Да? Еще более наглядно это происходит с Иаковом, который своего первоначального имени не теряет. Он обретает имя, которое становится именем народа Божьего, Израиля, при этом оставаясь Иаковом. Да? То есть мы видим уже две возможности. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Имя может быть первоначальное имя, так сказать, характер. Утеряно, с ним нужно расстаться, чтобы обрести подлинное. А может быть и нет. Бог заранее этого не предрешает. Может быть, оно присоединяется. Позднейшая еврейская традиция, традиция, во всяком случае, второго храма, присоединяет к этому пониманию имени дополнительные мистические характеристики. Во-первых, это касается имени Божьего, как мы все знаем, его перестают произносить. И затем Владыка любит упоминать об этом. Маймонид предложил, но уже спустя 1500 лет, предложил заменить даже все эвфемизмы звуком, определенной нотой, которая не будет ничего означать. И поэтому всякое ложное представление о Боге будет исчезать, у него не будет ни одного прозвища. Это предложение не удержалось, но удержалась значительно более древняя традиция, существующая и господствующая даже в иудаизме до сего дня, называть Бога просто имя с определенным артиклем «Ашем», имя с большой буквы. Затем к этому мистическому отношению к имени прибавляется, очевидно, аккумулируется из окружающих народов магическое представление. Имя младенца скрывают. В случае болезни или несчастья человек меняет или присоединяет имя. В этом евреи тоже совершенно не оригинальны. Так поступают и австралийские аборигены. Однако это окружает связь имени и личности таким вот полем эмоционального и духовного напряжения. Что касается неповторимого имени в Новом Завете, я бы сказала, важно, может быть, вспомнить два момента. Во-первых, послание к филиппийцам, где говорится, это знаменитое место о Кенесисе, но там говорится, Бог превознес его и даровал ему имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Иисус Христос, Господь, во славу Бога Отца. И затем тема в Откровении вот этого нового имени продолжается, когда говорится, что имя побеждающего, побеждающий сам превратится в столб. Он будет поддерживать храм, которого не будет. Вы помните, да? В Откровении сказано, что храма в городе не будет, и тем не менее там будет столб в храме, и он не выйдет вон, побеждающий, и напишу на нем имя Бога моего, имя города моего, нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Итак, Откровение утверждает, что новое имя – это отличительная черта не только человека, но и Христа. Сейчас мы знаем это имя, которым он с нами делится в Откровении, но в завершении полноте царства будет обретена полнота знания его имени, то есть полнота знания его личности, что согласуется со словами о гадательном стекле и о ясном зрении. Да? То есть то знание Бога, которое невозможно в нынешних условиях, будет обретено как знание его нового имени. Однако вот этим пониманием личности имени, то, что Владыка говорит о личности, вовсе не ограничивается. Он говорит, завершая свой доклад, тем все больше уничтожается индивидуум, пока от него уже не остается ничего противополагающегося, ничего самоутверждающегося. А личность ипостась, которая есть отношение, личность, которая всегда была только состоянием любви того, кто любит и того, кто любим, оказывается высвобождена из плена индивидуума и вновь входит в ту гармонию, которая есть божественная любовь. И так оказывается, как мне представляется, это очень сильное и парадоксальное на самом деле утверждение, что личность, хотя она и камень, и нечто твердое, но она твердая как бы в ядерном смысле. Она отношение. Ее нет, если мы пожелаем ухватить ее. Я думаю, что это безусловно верно эмпирически, мы это познаем в человеческих отношениях. В тот момент, когда мы сказали о таком-то, неважно что, что он рака или что он светоч, в обоих случаях мы попытались его умертвить. Да? Только динамическая личность, Вот. Это верно и в том отчасти, о чем мы в прошлый раз говорили. Почему личность нельзя уничтожить? Потому что ее нельзя захватить. Каждый раз в руках остается одежда. А как Иосиф, да, убегает. В-третьих, мне кажется, я слабо дерзаю говорить об этом, что вот эта личность отношения как раз, ну как сказать, коренится в глубинах Божьих. Я не решусь говорить об этом своими словами, но, если позволите, прочту, что об этом говорит Владыка. В этом докладе очень сжато, но он часто к этому возвращается. Вспомним, говорит Владыка, начало Евангелия от Иоанна, где в русском переводе говорится «слово было у Бога». Евангелие от Иоанна 1:1. Греческий термин, так же, как и славянское слово «бег Богу», не статичен. Это слово «прост». Частица просто. Это термин динамичный, для обращенный, в направлении к, устремленный к. Это отношение не взаимоотношения людей, которые друг на друга смотрят. Это отношение между одним абсолютно центральным и другим, существующим только для первого, только в направлении к нему, только по отношению к нему. Тут мы можем говорить о любви, да, только тут. Когда человек себя забыл, проще говоря. В этом я люблю тебя, я так сузилась, что существует лишь объективно, а субъективно человек уже забыл себя. теперь имеет значение слово «люблю», в которое включено и «я», ибо центром стала «ты», другой. Тем самым мы видим, что говорить о личности можно тогда, когда налицо отношения. В Библии, может быть, с этого следовало начать, в Ветхом Завете, во всяком случае, точно, слова «личность» нет. Это слово вообще поздний цветок, так сказать, и масса написано книг на тему о том, когда и где она появляется. Естественно, вся эта научная дискуссия является плодом недоразумения, да? То есть неумение говорить, что это все равно, как сказать, что физиология человека появляется одновременно с Павловым, да? Не личность, личность всегда, а только лишь рассуждение терминологическое. Оно появляется очень поздно, и поэтому слово «личность» даже в виде там персона, да, в древнем иврите ему невозможно подобрать никакого эквивалента. Я бы сказала, что не стоит и пытаться. Опять же, на эту тему написано очень много книг, и некоторые люди, скажем, пытаются доказать, что всюду, где в Библии говорится о сердце, имеется в виду личность. У этого есть какой-то резон. Другие люди стремятся доказать, что о личности говорится там, где появляется лицо. Но что уже проходит хуже, потому что лицо, в иврите, это предлог прежде всего. А некоторые считают, что и тут огромная дискуссия о корпоративной личности и личности индивидуальной существует, потому что некоторые считают, что «я» псалмов выражает личность, а другие говорят, что поскольку туда можно подставить весь Израиль, а также любого человека, то это уже не личность, да? Что, конечно, неверно. Но мне кажется, что если у них не было этой нужды терминологии, то мы не навяжем ее. Да, это надо рассматривать ad hoc, смотря какая ситуация, как в ней эта личность выступает. А как она выступает из фона? Только в отношении, только взаимодействуя. Поэтому мне представляется, что в Ветхом Завете есть целая книга, посвященная личности. И это «Песнь песней». В ней участвуют, как легко заметить, две переменные. Он и она. Или я и ты. Под которых в течение последних 2000 лет с энергией, возможно, себя вполне оправдавшей, подставляли самые разные значения переменных. Да? Это Бог и Израиль. Это Бог и человеческая душа. Это Бог и божественное присутствие Шехина. Это у евреев. Это Бог и Тора. Да? Вы помните, у Бабеля Арье Лейб пытается внушить молодому человеку, который норовит сбежать от него, чтобы пойти навестить свою возлюбленную, комментарий к «Песне песни». «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя». «Кого искала?» — говорит Раша. Раша говорит: «Искала Тару». А тот думает: «Ах, что?» Так вот, это бесспорно такое, классическое толкование. Бог и Тора. В христианстве это Бог и душа, Бог и церковь. В западном христианстве Христос и Богородица. В православном тоже есть, один случай известен мне. И так далее, и так далее. Ближе переходя к нашему времени, личности эти раздробились. Некоторые выдумали Соломона и Суламиф. Ни того, ни другого там нет. Соломон – это слово в данном случае означает тот, кто обладает полнотой, или царевич, то есть жених, как в России, да? Молодой князь, молодая княгиня. И, соответственно, то же самое означает Шуламит, молодая княгиня, царевна. Потом фантазия граждан пошла еще дальше, и к этим двоим добавился какой-то пастух, о котором уже нет ни малейших упоминаний в тексте. В наше время число их, правда, опять сократилось, но зато появились разные ответвления. Я бы хотела сказать, что я не возражаю ни против одного из этих толкований, не вижу оснований возражать, потому что это совершенно не важно. Содержание этой книги, как легко, мне кажется, заметить, есть отношение между «я» и «ты». И это отношение, в чем может убедиться каждый, не нужно быть библеистом, есть любовь. А любовь – это Бог. Соответственно, нам рассказывают ровно то, чем заканчивает Владыка свой доклад о самопознании. Что личность – это отношение любви. Она существует только, когда она общается с ним, а он только, когда он общается с ней. Или, как там сказано, они ли-да-ди, ли-да-ди, ли. Это и есть личность. Это процесс обретения личности в Ветхом Завете.
Прозвучала первая часть выступления преподавателя богословских курсов, библеиста Анны Ильиничны Шмаиной-Великановой на общую тему «Личность в Библии и личность у Владыки Антония». Напомню, дорогие слушатели, мы начали знакомить вас с одним из семинаров памяти митрополита Антония, который состоялся в Доме русской зарубежья 2 июня 2008 года. Заключительную часть выступления Анны Ильиничны Шмаиной-Великановой слушайте в нашем эфире в среду в 20 часов по московскому времени. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.
Уважаемые радиослушатели, просим келейно помолиться о здравии наших жертвователей. Сусанны с очадами, Ольги, Екатерины, Елены, Иоанна, Натальи, Владимира, Василия, Фатини, Антонины, Антонины, Любови, Марины, Алексея, игумена Филарета, монахини Анастасии, Леонида, Татьяны, Валентины, Георгия. Прослушайте, пожалуйста, наше объявление. Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19 часов. Проезд до станции метро ВДНХ, выход из первого вагона. Телефон 780-67-81. Дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки ярмарки «Вербной недели» вашему вниманию будет представлена продукция мастерских Свято-Елизаветинского женского монастыря, город Минск. Церковное облачение, крестильные наборы, одежда для православных женщин, керамика, иконы, секция номер 302, книги и аудиопродукция, секция номер 36 и 318, монастырская аптека, секция номер 253. Повторяем, керамика, иконы, секция номер 302, книги и аудиопродукция, секция номер 36 и 318, монастырская аптека, секция номер 253. Ждем вас с 22 по 28 апреля в павильоне 69 на ВВЦ. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 мая на ВВЦ в павильоне 70. Магазин церковной ткани предлагает широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции и России. Все виды священнических и монашеских облачений, плащаниц, различные убранства для храмов. Вся продукция производится с соблюдением православных канонов. Мы находимся на улице Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Великомученицы Екатерины. Телефон 8495-959-1290. Повторяем, 495-959-1290.